авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 29 марта 2023 года. Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостеприимный отель «Индиго» и, как всегда, на своем месте, в свое время, авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы здесь занимаемся тем, что разбираемся и ищем истину, и боремся с мифами, поскольку истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают. И пытаемся понять, как же все выглядит на самом деле. Сегодня две темы. Одна из них подсказана, как всегда, вашими комментариями и в чате, и после передачи комментариями. А вот что Конституция Советского Союза была очень хорошая, и, в общем, фактически там были разговоры о том, что и вообще государственное устройство было прекрасное, и надо, грубо говоря, вернуться. При этом, конечно, здесь очень много мифологии. Давайте поговорим, а какая вообще была Советская Конституция по основным позициям? И, наверное, с этого начнем. А вторая тема в развитии по существу. Вот сейчас идут серьезнейшие демонстрации, бунты в Израиле. Граждане Израиля выходят на улицы буквально там по два раза в неделю, десятки тысяч, там уже третью неделю, и они борются с некой юридической реформой. Для нас вообще непонятно, чего они хотят. То пенсию вроде не, срок пенсионный не увеличивают, там деньги не отнимают. А чего они бунтуют? Вот поговорим о том, как вообще граждане Израиля воспринимают свою страну и свои законы. И еще целый ряд вопросов, которые прозвучал, я постараюсь, по крайней мере, в конце ответить, а на кое-что, наверное, анонсировать, потому что это серьезный разговор. Итак, начнем с Советской Конституции. Чаще всего разговор идет, вот, что Конституция сталинская 1936 года, вот она была самая демократичная, там мы право там, на свободу слова и свободы печати и так далее и тому подобное. Вот у меня в руках такое маленькое, практически подарочное издание Конституции Советского Союза 1957 года. С некоторыми изменениями, это та же Конституция 1936 года, но мы поговорим как раз те позиции, о которых произошло изменение. Так вот, значит, возвращаемся к вопросам сразу о правах и свободах человека. Начнем с этого. Это здесь называются основные права и обязанности граждан. Про человека разговора нет, просто про граждан. Это небольшая глава, там, по-моему, 16, кажется, статей, и это глава 10-я. После того, как мы там все государственное устройство обсудили и так далее. Но вот в самом конце у нас, собственно говоря, глава 10 – это права и свободы. Дальше остались только права, свобод нет. Дальше, значит, уже там только такие позиции, как избирательная система, герб, флаг, столица и порядок изменения. И вот мы подходим к той самой статье, она в неизменном виде здесь, со сталинской конституции 1936 года, на которую все ссылаются. Свобода слова, свобода печати, свобода собраний и митингов, свобода уличных шествий и демонстраций. Но читать надо текст полностью и аккуратно. Статья, о которой мы сейчас говорим, это 125-я, начинается так. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом. То есть вы понимаете, что вам говорят, да, свобода слова, да, свобода печати, да, свобода собраний и митингов, и уличных шествий и демонстраций, но только в соответствующих целях. А кто будет определять цели? А вот дальше мы пойдем, как определяются цели и интересы трудящихся. В точности в такой же формулировке, в соответствии с интересами трудящихся, следующая статья, и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам СССР обеспечится право объединения в общественной организации. Но здесь четко партии нет, только речь идет о профсоюзах, кооперативных объединений, организации молодежи, спортивной, оборонной и так далее. А вот дальше идет фраза. А наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся, крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, в сталинском варианте это было еще ВКПБ, являющиеся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющие руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Но раз это передовой отряд трудящихся, то он лучше всего знает, что такое интересы трудящихся. Ну и, естественно, в этой ситуации он и определяет, а, собственно говоря, что можно сказать, а что нельзя, для кого свобода есть, а для кого свободы нет, какие демонстрации можно провести, а какие демонстрации провести нельзя и так далее. То есть вот эта вот позиция, которая здесь пока еще так где-то аккуратно прописана, роль партии, она как раз появляется в 1936 году в Конституции, потом она постепенно перемещается, как мы помним, в самое начало, да, и шестая статья, что коммунистическая партия является руководящей, направляющей силой, и мы помним все эти дискуссии по поводу того, что эту статью надо снимать. И вот эта вот мысль в том, что в целях чего-то только все может делаться, все свободы, она же дошла до самого последнего момента. И я помню, просто сам вот являясь автором поправки, вносил ее от микрофона на съезде народных депутатов СССР, поскольку все-то боролись с изъятием руководящей и направляющей, а статья-то там соответствующая в правах фигурировала, что можно объединяться, опять же, вот профсоюзы, общественные организации и так далее. По списку стояла уже фраза «в целях коммунистического строительства». И вот я от микрофона предлагал убрать эту формулировку и написать, что граждане имеют право объединяться в партии, а потом все остальное. Так что могу взять на себя грех, да, отец многопартийной системы в Советском Союзе. Эта поправка от микрофона была внесена, была проголосована съездом и была принята. Ну, историю, так сказать, борьбы за эту поправку рассказывать не буду. Это интереснейшая тема. Вот такая история. Это вообще, на самом деле, принципиальный момент. Государства могут строиться вокруг правил. Вот есть правила, свобода слова, там определенные свободы личности. А дальше вы начинаете все вместе обсуждать, используя эти свободы, как и куда вы идете. И государства могут строиться на принципе цели. Вот как бы поставлена цель там, строительство коммунизма или социалистического строительства, и все остальное определяется целью. Кто понимает, что соответствует цели, что не соответствует? Сидят группа гуру, которые говорят, это соответствует, это разрешено, это не соответствует, это не разрешено. Если в первом случае, что можно, что нельзя, эту роль играют юристы, и их особая роль в формировании государства — это не просто одна из профессий, это по существу системообразующая часть общества. И люди, которые создают правила, как интерпретируют, что можно, чего нельзя, они строят государственное здание. И архитекторы, что называется, и там надзирающие системы и так далее и тому подобное. А в этой ситуации это либо партийная структура, либо это может быть клерикальная структура, собственно говоря, как Иран, где Исламская Республика Иран, там центральную позицию занимает не партия, а занимает религия. Совет Аятов, ключевой институт, который определяет все. И что там, какие там есть государственные институты, совершенно не важно. Ключевые вопросы – это Совет Аятов и Корпус Стражей Исламской Революции, главные органы власти. Так и здесь. Ключевую роль в принятии всех решений играет партия. И никакой там депутат не может там возникнуть в этом Верховном Совете еще где-то, если только этот человек там не одобрен партией, не прошел соответствующие партийные фильтры, если он позволит себе выходить за то, что раньше называлось линией партии, то, так сказать, с ним после этого разберутся разными способами. Ну, были более жестокие сталинские времена, когда человек мог там закончить вообще и жизнь, и в лагерях, да и просто расстрел, когда было время. Во время этой славной конституции 1936 года спускались планы по, значит, репрессии по первой категории, репрессии по второй категории. Это первая категория – это расстрел, и просто планы на каждый регион, а вторая категория – это посадка. И если вы не выполнили план, то вы сами пойдете туда заполнять соответствующие бреши. Поэтому если хоть какая-то там часть тела попала в систему, то у людей уже было очень мало шансов оттуда выскочить. А дальше вы можете рассказывать про свободу слова, про то, про сё, про пятое, про двадцатое. Поэтому Конституция, конечно, я могу сказать, что она делала свою роль в каких-то частях, но в очень небольших. Например, Конституция 1936 года, и это было решение, обсуждение, и в чём-то даже ориентируясь на, даже в те времена, на взгляд Запада, чтобы выглядеть в глазах Запада и в глазах мира лучше, например, Сталин, исходя из этого, сказал, давайте-ка вводить избирательную систему нормальную, то есть голосование прямое, тайное, и всеобщее, да, а раньше же были лишенцы, раньше были сложные механизмы делегирования, потому что советы это были советы только трудящихся крестьян, там рабочих солдатских депутатов начиналось, а потом еще и крестьянских. И на, если мы посмотрим, заглянем в общественное устройство, то да, еще там тут уже появилась интеллигенция, где мы говорили про партию. А государство-то формируется как Союз Советских Социалистических Республик и Социалистическое Государство Рабочих и Крестьян. Первая статья. Остальные свободны, это не ваше государство. Ну, вот, вот понятное дело. Это вечная дискуссия, кто такие интеллигенция, прослойка и вообще гнилая, и с ней надо разбираться. Вообще не их государство. Хотя, если подумать, вся партийная структура, которая управляла этим государством, они чего рабочие, они чего крестьяне. Вот. Интересно, конечно, конституцию, качество конституции. Кое-что сегодня воспринимается, наверное, как некоторый анекдот. Или, может быть, тогда это казалось существенным. Вот общественное устройство – это то же самое главное статьи, первая глава. Вдруг мы читаем. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь, согласно уставу сельскохозяйственной артели. Это вопрос регулирования первой статьи Конституции. Вопросы собственности, это было, конечно, очень серьезный момент, да, социалистическая собственность преимущественно в государственной форме допускалась колхозная, утверждалась, так сказать, во всей мощи. Вот. И здесь как, во второй статье про диктатуру пролетариата, но интересно про государственное устройство. Вот мы говорили, тут упрекали, вот Конституция советская и начиналась с того, который говорил, что Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных советских республик. И дальше идет перечень республик и зафиксированы полномочия Союза. В остальном сказано, что республики вообще имеют свой суверенитет. Да, вот слово «суверенитет» фигурирует. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14 Конституции. Дальше, значит, каждая республика имеет свою конституцию. Статья 17, которая перекочевала с самых-самых начал. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Мы помним, что вот это право вы имеете, миниатюру, да? Я могу право? Я имею право, Карцев и Ильченко? Да, имеете. Я могу? Нет, не можете. Конечно, никто себе и представить не мог, что это право когда-то может реализоваться. Его писали как декларативное право. Идея была в том, что постепенно страны, исходная самая идея мировой революции, страны будут проходить через революции, устанавливать у себя социалистический строй, и после этого они будут вступать в большой союз. И поэтому мы говорили, заходите, выход свободный, сколько угодно государств может объединяться и так далее. Интересная позиция, которую мы сейчас опровергаем, а это уже тогда было написано, что территория союзных республик не может быть изменена без их согласия. То есть территория государства любого входящего без согласия соответствующего правительства изменяться не может. И поэтому, если мы вспомним процесс передачи Крыма, да, который мы обсуждаем, что там Хрущев подарил, нет, это была очень сложная процедура, все, как сказать, подписи Ворошилова стоят и прочих людей, все союзы, все так, Верховные Советы, Президиумы согласились, потому что никто, ни одна область российская брать не хотела этот полуостров, в котором нет воды, в котором есть куча проблем и нет населения практически. Дальше интересные совершенно статьи, которые появились уже после смерти Сталина. У нас всегда начинается либерализация. Либерализация затрагивает какой-то отчасти права граждан. Вот видите, там интеллигенция появилась в партии. Но и, как всегда, начались явно давления со стороны республик. Значит, что вот произошло? Появляется статья. Каждая союзная республика имеет право вступать в непосредственное сношение с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. Вы представляете, внешнюю политическую деятельность зафиксировали за республиками. Сейчас, конечно, это нам трудно представить. Вот это был момент что называется, берите суверенитет, а сколько вы проглотите. Да? Все повторяется в значительной степени. Давление снизу наросло. И статья 18-Б, которая сейчас, конечно, на нас представляется абсолютно невозможной. Это к вопросу, так сказать, качества Конституции. Каждая союзная республика имеет свои республиканские войсковые формирования. То есть внешняя политика и вооруженные силы давались каждой республике. По качеству Конституции еще мы видели, в сталинской Конституции был описан состав каждой республики. Это были, значит, все области и все входящие автономии. Вот в этой Конституции уже хотя бы деление на области убрали, но все автономии фигурируют. Меня, конечно, заинтересовала статья 23, написанная «Исключена» в списке всяких автономий. Я посмотрел, что было в 1936 году, и, наверное, многие знают, но как-то выпадает из памяти, что вообще-то в Украинской ССР в качестве автономии существовала Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика. Не было молдавского отдельного государства, оно входило в Украину. И вот тоже на переходе, так сказать, этот момент, Молдавия была выделена в отдельную республику. То есть мы видим, как, так сказать, как только ослабляется вот это вот жестокое давление центральной власти на каких-то этапах, так начинаются проблемы с национально-государственным устройством. И дальше, если мы посмотрим по Конституции, в Конституции описаны все органы государственной власти, как они должны быть в союзных республиках, очень подробно, из кого состоит совет министров и прочее, и прочее. И даже описываются органы власти автономии. Причем очень интересно, как бы вот качество Конституции. Простой пример. В этой Конституции стоит полный список министерств союзных. То есть учредить министерство – это внести поправку в Конституцию. Когда мы смотрим на колоссальное количество поправок в Конституции, чаще всего это было изменение министерств. И это все дожило до советских времен. И когда мы первый раз там вносили большой объем поправок в Конституцию, я помню, я подходил к Анатолию Ивановичу Лукьянову и с ним просто тогда говорил: «Анатолий, давайте исключим по список министерств из Конституции». Но мы же говорим слово, что Конституция должна иметь стабильный. Она должна урегулировать самые общие, самые принципиальные вопросы. А у нас здесь министерство прописано. У нас завтра, как возникает необходимость министерства либо как создать, слить, либо там ликвидировать. Все, пожалуйста, надо входить в изменение Конституции. Конечно же, есть очень тоже интересные моменты, которые говорят о том, что да, там советы и депутаты могли, как сказать, занимать особую позицию, но не слишком. Вот удивительная статья, которая звучит так, что да, две палаты, Совет Союза, Совет Национальностей, причем Совет Союза избирается прямо, и тоже в избирательной системе написано все про выборы, а, например, норма представительства, что один человек от 300 тысяч почему-то записано в статью про Верховный Совет. Ну, в общем, как бы юридический текст, конечно, еще там требовал подхода. Но интересная норма, что если у нас есть разногласия между двумя палатами, ну, в общем, дело-то достаточно постоянное, создается согласительная комиссия. Если согласительная комиссия не договаривается, либо согласительная комиссия, решение ее не устраивает одну из палат, то тогда повторное рассмотрение. Если на повторном рассмотрении не договорились, то вообще Президиум Верховного Совета распускает Верховный Совет. Зачем нам такой строптивый, что палаты по какому-то вопросу не могут договориться, и назначаются новые выборы. То есть здесь вообще механизм, конечно, совершенно фантастический. И понятное дело, но бывает, что, например, закон проходит одну палату, не проходит другую палату. В нашей Конституции им есть право преодоления несогласия Совета Федерации квалифицированным большинством Государственной Думы двумя третями. Вот, но если, так сказать, не получилось, ну, закон не принимается, если получилось так, что вето не преодолеть, одна палата за, другая против. В Соединенных Штатах, в других странах палаты равноправны, если одна палата против, все, закона нет. Здесь ситуация такая: одна палата за, другая палата против, все, Верховный Совет распускают. Вот, и таких вещей, которые разбросаны по Конституции, довольно много. Мы понимаем, что в каких-то частях она действительно определяла то, как жизнь происходит. Вот я говорю, что появилось довольно подробное описание избирательной системы. Появились права человека, в основном они носят экономический характер. Как политические права преподавались и подавались, я вам уже только что рассказал. Но, тем не менее, это тоже была новация 1936 года, раньше этого не было. И в целом Конституция, безусловно, не регулировала жизнь. Жизнь регулировала устав КПСС, и это надо понимать. Верховный Совет собирался на короткие сессии, голосование происходило в режиме единогласно, утверждались там законы, решения, и даже система голосования никакой не предусматривалась, просто поднятием руки. А зачем? Какие варианты? Кто там когда будет против? Это абсолютно исключено. Однопартийная диктатура. И создавался президиум, который там был, по-моему, 33 человека, состав президиума, который, собственно говоря, играл роль коллективного президента формально и решал все вопросы между сессиями. И, в общем, решал такие вопросы, вплоть на президиум занимался ратификацией соглашений и внешнеполитических договоров, решал вопросы войны и мира и так далее и тому подобное. То, что сейчас в значительной степени все-таки зафиксировано за парламентом, тогда это зафиксировалось за узким президиумом. Да и этот узкий президиум, понятно, были люди, которые прошли партийную выучку, прошли работу и, конечно же, ясно, что какой был разговор. Поэтому надо сказать, что Конституция была написана, в общем, нельзя сказать, чтобы юридически безупречно. Но к нынешней Конституции есть претензии. Я сам могу сказать, какие статьи, какие разделы прописаны плохо. Но здесь, конечно, Конституция пока носит весьма и весьма слабый юридический текст. Это первое. А второе, мы прекрасно понимаем, особенно те, кто жил в то время, и тот имел дело, что не этот документ решал наше устройство. Еще раз говорю, партийная вертикаль являлась скрепой государства, являлась основным, как направляющим, руководящим институтом, и это фактически так и было. И вот когда этот институт рухнул, КПСС, в одночасье, утратив авторитет, и по существу его власть-то базировалась на неких неформальных вещах, не прописанных здесь в Конституции, и попытались жить по Конституции, взяв этот документ в руки, тут и выяснилось, что есть право свободного выхода, что Советский Союз на самом деле добровольное объединение, и каждая республика в последней Советской Конституции называлась суверенным государством. То есть я хочу заметить, что каждая из 15 республик в соответствии с Советской Конституцией являлась суверенным государством, добровольно объединившимся в СССР и сохранившим за собой право свободного выхода, точка. Кто бы мог себе представить, что такое свободный выход? Да никто и обсуждать не хотел, потому что никто не мог себе помыслить, что это может произойти. А свободный выход – это все. А продекларировали выход и ушли. Ни процедура, ни какие-то системы расчетов, ничего. Так и происходило. Кто первым стал, того и тапки. Вот у кого какая промышленность осталась на территории, значит, затем она и закрепилась. И так далее и тому подобное. Тяжело было поделить внешнюю недвижимость за границей, все, что связано с торговыми и внешнеполитическими представительствами. Делили долго, сложно, так и не закончили, кстати. А уж про золотой запас и прочие вещи я не говорю. Как бы по факту осталось, но Украина по-прежнему как ставила эти вопросы, отказываясь ратифицировать соглашение, связанное с долгами и с внешней с внешним имуществом, вот так все это и зависло. Вот это, сказать, даже это не смогли поделить. Вот что значит право свободного выхода, когда вы не понимаете, каким образом вы будете делить совместно нажитое имущество. Поэтому, резюмируя всю эту историю, что это, конечно, Конституция интересная, она показывает эволюцию, и так мы медленно шли там к Советской Конституции, но, конечно же, Конституция российская 93-го года не идеальная, но это колоссальный скачок по сравнению с теми документами, которые были раньше. Более того, мы пытаемся жить в соответствии с этой Конституцией, оно у нас, как, конечно, не очень получается, прямо скажем, там еще запас роста громадный, и нас все время тянет к нашим привычным моделям управления, которые не соответствуют Конституции, потому что там федерация, а это означает относительная автономия всех государственных образований, там местное самоуправление, там горизонтали прописаны, как это и делалось во всяких конституциях. А мы, вопреки даже конституции вот этой вот книжечки, по-прежнему в мыслях и видим вертикаль, и строим эти вертикали везде, где только можно. Но основную вторую тему я возьму после перерыва, как бы сейчас прореагирую на некоторые там вопросы и замечания. Да, мы там обсуждали Нобелевские премии, и я помню, что возникло у меня ощущение, что я там не прав в датах Семенова и Вавилова-Черенкова. Правильно написали, что... Действительно, по Семенову я правильно сказал, 56-й год, Николай Николаевич, это цепные реакции. А Черенков, там Франк за открытие и объяснение эффекта Вавилова-Черенкова, это 58-й год. Коллеги, конечно, указали. Но еще раз хочу сказать, что с 1908 по 1956 год не было ни одной Нобелевской премии. И поэтому, когда идет рассказ о том, что, знаете ли, там просто премии пачками, это еще одна из мифологий, которая таким приятным розовым туманом затягивается прошлое. Было, значит, достаточно таким жесткой позиции знатока. Человек критиковал меня, что я не понимаю, как надо произносить китайские фамилии, что китайские фамилии не склоняются. Но хочу сказать, что он тоже не до конца прав. На самом деле ситуация в нашей традиции сложнее, хоть как бы он так очень как бы это решительно сверху комментировал эту позицию. Если это фамилия с именем вместе, тогда она не склоняется. То это будет, например, реформы Дэн Сяопина. Но если мы говорим одну фамилию, то она склоняется. Вот, реформы Дэна. Вот это вот такая сложность и тонкость. Я, конечно, не помню детально, как я употреблял, правильно ли все в деталях, но теперь вот с учетом наших особых взглядов на Китай, нам надо учить соответствующие правила, как мы в русском языке оперируем весьма сложными и непростыми конструкциями. Поэтому то же самое. Там были как бы там подходы Дзян Зимина будут звучать, а если уже это фамилия, то это Дзяна и так далее. Вот такой вариант. И это вот еще одна из тем, которые были заявлены и которые надо просветить, чтобы у нас как это все выглядит на самом деле. Что касается еще одного вопроса, я думаю, что мы его затронем сейчас буквально. Там меня, конечно, немножечко тоже удивило заявление. Было сказано, что вот как же можно сравнивать нас с Францией, да, в связи со всеми этими делами. Ну, типа во Франции это многовековая там демократическая традиция, а вот многостолетняя, а мы-то что и как. Но вот про многостолетнюю французскую традицию поговорить-то надо, поскольку именно Франция строила самые абсолютные монархии, вообще говоря, образец абсолютизма в Европе, который, то, что называется, подавался именно как максимальное подавление всех остальных уровней власти, и знати, и духовенства, и так далее, и тому подобное. Как начал Ришелье, кардинал, который говорил, что государство самое главное, даже вопросы веры и спасения души – это потом, а вот сейчас главное государство спасать. Когда он вошел в альянс с протестантами, будучи католическим кардиналом, католической страной, и воевал с католическими государствами, понимая, что сосед страшнее, чем вопросы веры. Да, так вот, я хочу процитировать то, что приписывается, но я думаю, что это так, высказывание Людовика XV. «Лишь в моем лице пребывает верховная власть, и лишь благодаря мне одному суды существуют и получают власть. Эта власть может осуществляться лишь от моего имени, ибо лишь мне одному принадлежит законодательная власть. Весь общественный порядок исходит от меня, поскольку я являюсь его верховным хранителем. Права и интересы нации, безусловно, объединены с моими собственными и могут пребывать лишь в моих руках». Вот это вот называется «Король Солнца». Причем «Король Солнца» многие считают не потому, что у него был блестящий двор, хотя и это правда, но потому что вся власть сходилась к нему вот как лучи. Он был в центре всей этой системы. И мы поговорим, наверное, об этом более подробно. Я еще хотел добавить, что вот возвращаясь к Советской Конституции, мы не найдем там нигде персональной власти. Там нет нигде персональных выборов президента. Там все структуры коллегиальны. И руководитель появляется в партии в ходе многоступенчатых выборов и коллегиально избирается на последнем там этапе либо Центральным комитетом, либо Политбюро. Но, несмотря на все эти структуры, он сосредотачивал в себе такую персональную власть, какая не снилась любому выбранному руководителю. Причем, если там сейчас выбранному руководителю как-то ставят какие-то ограничения по срокам, то там вообще никаких ограничений не существовало. Что у Сталина, что у Мао. Поэтому это к вопросу о том, что если вы даже сейчас предлагаете, мы вернемся к этому неоднократно, что если мы сделаем парламентскую систему, то это нас сразу спасет, Ну вот, пожалуйста, вот вам все коллективные структуры, полностью построенные по парламентскому типу, результат совершенно суровый, дело гораздо глубже. А сейчас перерыв, и мы вернемся к этому разговору, дальнейшему нашу, через полторы минуты.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, продолжаем наш разговор по тем темам, которые были заявлены. Значит, сейчас тема – это обострение ситуации в Израиле и то, что граждане вышли на улицы. И за что они вышли, что их заставило это сделать? Ну, мы понимаем, что в Израиле достаточно серьезное расколотое общество, поэтому у них парламентская республика. Это довольно сложная конструкция. Если только правящий там, блок и какой-то теряет большинство, и правительство падает, то чаще всего и правительство не сформировать, значит, надо идти на выборы. И вот как бы Израиль постоянно ходит и ходит и ходит на выборы. Это вот к тому, что если вы сторонник парламентской формы, то будьте готовы, что нам, может быть, там по целому куче раз придется в течение года там ходить на выборы. И в итоге был сформирован очень правый блок, куда вошла партия Ликуд во главе с ветераном политической сцены Бениамином Нетаньяху. Я могу сказать, что я вспоминал, он приезжал и был в Петербурге, и был ужин, мы сидели втроем, Анатолий Александрович Собчак, тогда еще мэр, я как полномочный представитель, Бениамин Нетаньяху, мы премьер-министр Израиля, и, что называется, такой был ужин и переговоры. И вот это же было, оказалось, для нас это кажется, это уже когда-то совсем бесконечно далеко. Но он не раз за разом возвращается к власти, и Биби имеет достаточно серьезную поддержку. Но в этот раз он решил одним разом разобраться с той структурой, которая доставляет ему максимум неприятностей, а именно немножечко ослабить судебную власть. И предложил так называемую юридическую реформу. Она состоит из нескольких кусков. Значит, первые два куска уже там были приняты в первом чтении. Что имеется в виду в первой части, такой послабже, что да, судей назначает парламент. Но, значит, там устроена структура, которая несколько балансирует участие различных политических сил. Значит, желание Нетаньяху, чтобы все-таки судей привилегию и основную руку имело бы правящее большинство, и оно бы, собственно, определяло бы судей. Вот. Тем самым, чтобы можно было проводить своих судей. Вторая позиция заключается в том, что суды имеют возможность вмешиваться своими решениями, например, право людей занимать различные посты. Но у нас такие тоже вещи есть. Запрет занятия там каких-нибудь государственных должностей. Но там распространяется это в том числе и на выбранные позиции. Да? Как бы, что нельзя избираться. Вот они вносят там какой-то приговор, как бы общественное порицание, и там есть определенные люди, которые не смогли стать там, министрами из-за позиции и соответствующих решений суда. О, давайте, говорит, уберем вообще возможность Верховного суда вмешиваться в политические назначения. Ну а дальше еще речь идет о том, чтобы ограничить возможность Верховного суда принимать решения, там, отменяющие постановления правительства, там, принимающие решения по таким вопросам, соответствует там своду общему закону, принимаемый закон или нет и так далее. Ну такая роль Конституционного суда, чтобы суд вообще в меньшей степени вмешивался во всю эту политическую жизнь и усилить роль законодательной и исполнительной власти. И вот здесь мы вначале просто нырнем в основу конституционного строя, как это понимается сегодня в мире. Самая слабая власть в тройке – это судебная. Это всегда так, потому что судебная власть, она пользуется теми законами, которые принимает законодательная власть. Нет законов, чего вы будете решать. Да, как бы у вас нет оснований для вынесения решений. А дальше, после того, как вы носите решение, эти решения должны быть исполнены. И включаться должен механизм принуждения, а значит, исполнительная власть. Если как бы, вот, законодательная исполнительная власть не осуществляет эти действия, то судебные власти вообще возможности весьма и весьма невелики. Самая сильная власть в системе разделения властей, у нас никто в это не поверит, но я это повторю несколько раз, это законодательная власть. И это практически в любой системе, в том числе и в нашей. Если законодательная власть принимает законы, она имеет право настоять на законе, даже преодолев вето президента. Законодательная власть решает все о бюджете. Да, правительство вносит бюджет, но решение принимает парламент. И когда вы принимаете законы и вы распределяете деньги, то вы самая мощная власть. Что может исполнительная власть? Слово говоря, ну, в рамках, конечно, правил игры, а не в беспределе. Без законов и без денег, ответ, ничего. И поэтому американский президент постоянно ведет беседы с Конгрессом, там встречается, уговаривает, потому что ему надо уговорить провести свою программу через законодательный орган и уговорить, чтобы соответствующие финансы были выделены. Если финансы не выделяются, закон не принимается – а что вы можете сделать? Вы дальше можете рассказывать по телевизору, каких великих высот вы достигнете. Это реально такая картина. Я всем говорил всегда, давайте представим даже на уровне там, ну, субъекта федерации или страны, что на месте парламента сидит один человек, который просто напишет законы, подписывает и решает, кому что, сколько денег дать. Вообще к президенту или там, к губернатору никто не пойдет. А зачем он нужен? А что он делает? Он вообще какую роль он играет в этой части? Да практически никакой, если это происходит именно таким образом. Поэтому законодательная власть достаточно последовательно ослабляется. Она ослабляется тем, что депутатов становится много, и когда надо принимать коллективные решения, они принимаются медленно, сложно, и пробить свои интересы лоббированием уже становится сложнее. Это не с одним человеком там договориться за кадром. Поэтому депутатов должно быть достаточно много, чтобы их нельзя было легко купить, но не слишком много, чтобы дальше уже играли законы больших чисел, и это снова превращалось бы в игру нескольких, как говорится, фигур, за которыми стоит бесформенная масса. Поэтому там съезд 2000 с лишним человек – это плохо, а парламент в 10-15 человек – тоже плохо. Вот этот оптимум находится посредине. И еще одно ослабление – это как раз две палаты, поскольку на необходимость согласия между палатами, поскольку у палат они по-разному формируются, у них бывают разные мнения, все это, безусловно, несколько ослабляет законодательную власть. А судебная власть, что называется, всячески усиливается. И она усиливается тем, что судьи избираются, точнее, как бы, ну, они не избираются прямым голосованием гражданами, они исключены из этого процесса, и тоже правильно. Они, корпус судей формируется, например, берем Соединенные Штаты, президент предлагает, Сенат назначает. То есть это система двух ключей. Согласие Сената, представляющих государственное образование в Соединенных Штатах, и президент, который представляет, что называется, интересы страны в целом. Судья назначается бессрочно, да, и это укрепляет его позицию при условии безупречного поведения. Да, если он допускает вещи, несовместимые со статусом суда, тогда запускается та же самая процедура отрешения от должности, процедура импичмента. И судья может быть отстранен от должности, если он такие вещи делает. Так вот, собственно говоря, вопрос стал о том, какова должна быть роль судебной системы в Израиле. И я еще один раз одну ссылку сделал в Соединенных Штатах. Некоторое количество лет назад был проведен довольно большой опрос, который мне бы хотелось очень провести у нас. Здесь задали вопрос, что делает Америку великой? Вот. И, конечно же, ну, мы сразу там будем говорить и про конституции, и про свободы, и про там, армию, и про экономику. Все это есть. Но на первой позиции, как-то, что вызывает удивление, это пункт, который звучит так – система правосудия. Американцы считают, что именно система правосудия, которая независимая, которая в состоянии отменять указы президента, помним, Трамп там начал раздавать указы направо и налево, а федеральный судья в каком-то из федеральных округов признавал указ несоответствующим, что называется, Конституции и ненадлежащим исполнению. Крика, шума много, несколько редакций, повторное такое же действие. Мы сейчас пойдем в Верховный суд, мы сейчас все поломаем, в Верховный суд никто не пошел, потому что юристы объяснили, что с таким указом в Верховный суд сходить бесполезно. А Верховный суд даже там имеет тот суд, который имеет преимущество республиканцев, потому что Трампу сильно повезло. Он как президент назначал довольно много судей. Некоторые президенты проходят свою каденцию, вообще ни одного судьи не назначая, потому что они же бессрочно, а у вас всего 8 лет. Вот, и поэтому скончается судья, не скончается, это зависит, вообще говоря, от случая. И вот Трамп назначал, как бы предлагал несколько судей, и когда у вас есть соответствующее большинство, то вы получаете, условно говоря, перевес республиканских судей над демократическими. И вот дальше работа судебной системы. Вы помните шум Трампа по поводу того, что выборы нечестные, и мы очень много об этом повторяли. Всегда вызывал изумление. Слушайте, вы, вообще-то говоря, власть, вы считаете, что оппозиция фальсифицировала выборы? Вы как себе это представляете? Дальше у вас, ну хорошо, есть штаты, в которых есть демократическое руководство, но есть же штаты, где у власти находятся республиканские губернаторы и республиканское большинство. Каждый штат считается отдельно выбором. А там-то как вы умудрились проиграть? И там тоже фальсифицировали. Трамп выдал громадное количество исков. Да, на предмет там, того, сего, 5-го, 20-го. И надо сказать, что он не выиграл ни одного существенного иска. Все иски Трампа были отклонены, независимо от того, кем предлагались эти судьи, имеют ли они, условно говоря, республиканское либо демократическое происхождение, потому что это судьи, они служат закону, и они себя уважают в этом качестве. И они не прогибаются под то, что там соответствующая партия что-то думает. Один иск он смог только выиграть, там, где было сказано, что в силу ковидных ограничений наблюдатели, условно говоря, должны находиться там, ну, на 5 метрах, я уже точно не помню числа, а они настаивали, что только на 3. Ну вот, значит, этот иск они выиграли. Это все. Ни один из которых были десятки, в Соединенных Штатах президент выиграть не смог. Вот, собственно, так, как работает судебная система. И это главная идея разделения властей. Это к вопросу о любителях парламентской республики, где нет разделения властей в части исполнительной, законодательной, где парламент находится полностью под исполнительная власть под парламентом. И утверждение тут одного из наших самых активных слушателей, что исполнительная власть всегда находится под парламентом, абсолютно неверно, потому что исполнительная власть в Соединенных Штатах и во всех странах, где существует разделение властей по системе президентской республики либо президентско-парламентской республики, не находится под парламентом, не является подразделением парламента. Это самостоятельное, весьма самостоятельное, весьма автономное, так сказать, структура, если брать их сложное взаимодействие. Вот такая история, как бы, судебной власти. И поэтому идея разделения властей заключалась в том, что если хоть одна власть начнет зарываться, то две другие ее остановят. Вот в этом сила этого механизма. Поэтому, когда парламенты, как бы инспирированные исполнительной властью, а там, еще раз говорю, парламентская республика, нет этого разделения уже исполнительно-законодательной полного, начала бороться с последним институтом, который независимый, что называется, судебной властью в Израиле, то граждане, вообще говоря, возмутились. Более того, пошел раскол среди элиты, что, например, окончательно взорвало ситуацию, когда Бенджамин Нетаньяху уволил министра обороны Йоав Галант. Министр обороны выступил с предложением остановить реформу, поскольку считает, что эта реформа раскалывает общество и создает для Израиля колоссальные проблемы, у которого вот столько внешних проблем, а и внутренних в том числе. Вот еще одна, которая делит общество. Но, в общем, надо сказать, что со старта сторонники Нетаньяху высказались весьма жестко, что министр обороны воткнул нож в спину премьера и заплатил за это цену. Ну и после этой отставки начались стихийные протесты. То есть там перекрывали центральные улицы, подъезды к аэропорту в Тель-Авиве, окружили, прорвались к дому премьера в Иерусалиме. И я уже говорю, что десятки тысяч два раза в неделю исправно уже больше 3 месяцев выходят на улицу и занимаются протестами. И в этом смысле отношение к существенности судебной власти оно поразительно, и поразительно еще, как говорится, готовность людей стоять на своем. Например, генконсул Израиля в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, он подал в отставку. Он сказал, что он не может представлять и защищать позиции правительства, которое выступает вот как бы так, подобным образом. Выступили против военные. Выступили против значительное количество представителей спецслужб. И они столкнулись с тем, что сотни резервистов в знак протеста отказываются от службы. И общество просто встало на дыбы и сказало: товарищ премьер-министр, мы, конечно, понимаем, что у тебя серьезные проблемы с судебной системой. Мы, конечно, понимаем, что ты хочешь ее как бы несколько уменьшить в размерах. Но общество говорит нет подобному подходу. У Бенджамина Нетаньяху несколько, по-моему, 3 мощных иска по поводу коррупционных вещей. Ну, 2 считаются, хотя они и более там серьезные с точки зрения, может быть, звучания, там попытки договориться с газетой, что он сам его там подал, чтобы такая газета нехорошая сама входила, чтобы позитивным образом освещать деятельность правительства, а самый реальный иск, так называемый иск 100, он весьма и весьма прост. Целый ряд олигархов занимался тем, что они присылали Бенджамину Нетаньяху подарки. Ему там присылали сигары, а его жене присылали шампанское. И это происходило, ну все, естественно, это не дешевое шампанское из как бы такого массового раздела и не дешевые сигары, но тем не менее. И это происходило на регулярной основе. По нашему понятию, как бы в наших, так сказать, реалиях, да, это вообще не о чем говорить. Слушай, какие-то сигары, какое-то шампанское. Тут у людей на государственной службе ниоткуда возникают такие хоромы, возникают вообще такие объемы владения всем чем угодно, что вообще представить себе трудно. А тут, извините, шампанское и сигары. Вот, вот за этот иск, я думаю, вполне себе сегодня представляет, что в ходе его развития он может получить соответствующее решение. Там уже у нас и президент попадал под уголовку, и премьер-министр попадал под уголовку в Израиле, и, соответственно, получили сроки. Мы помним, значит, премьер-министр за коррупционные дела, а президент за домогательство. Вот как бы преступление на сексуальной почве. И ничего, как судебная система работала. Вот это, конечно, вызывает у некоторых политиков желание ее несколько коротить, а общество говорит нет. И эти протесты достигли, в общем, такого масштаба, что в конце концов правительство и правящая коалиция была вынуждена принять решение, что ее надо приостанавливать. Потому что ясно, что, в общем, ничего хорошего в перспективе не ожидается. Если вы имеете постоянную дестабилизацию в обществе, если у вас уже военные силовые структуры отказываются у вас поддерживать, то фактически, ну, в худшем варианте вы доведете дело до революционных изменений. Вот. Народ горячий, и падение правительства неизбежно. Поэтому дальше опять заход на новые выборы. В целом, надо сказать, что вот так это выглядит. При этом демонстрации проходят колоссальные. Мы не слышим о погромах там каких-то, там, сожженных магазинах, разобранной брусчатки, горящих там дверей в здании мэрии, что мы видим во Франции, где, как сказать, традиции таковы. Там есть достаточно объем анархической молодежи, который превращает это все в совершеннейшие битвы. Но вот вывод я бы хотел делать не про то, как там, что там надо сделать и куда там двигаться израильскому обществу в решении проблем, а вывод хотел сделать вот особое понимание, которое есть в обществе, что там не республика, что вообще то, как развиваются события в стране, зависит в первую очередь от них самих. И есть понимание важности судебной системы, что этот есть тот ограничитель в значительной степени, который не дает зарываться остальным властям, не дает зарываться и в том числе и с точки зрения узурпации власти, и с точки зрения всяческих коррупционных поползновений. И если как бы эта судебная система не становится независимой, а это очень непросто сделать, это не только, так сказать, обеспечить их всем, хотя тоже это важный момент, а чаще всего именно через обеспечение у нас исполнительная власть забирает в значительной степени ниточки. Кому такую дачку дадим, кому сякую дачку дадим, кому такую квартиру предоставим и так далее. Специальное медобслуживание, ну и, в общем, масса-масса вещей, которые на самом деле не увеличивают независимость судей, как это казалось, а наоборот, ее уменьшают. Вот. Но очень важный еще и вопрос людей, которые говорят, что я уважаю себя, я в этом качестве, в качестве вообще мне общество доверило быть судьей. Судья служит, должен служить только закону, а не интересам. И поэтому, в частности, как сказать, основная идея конституционного построения, которое отходит от, даже от тех традиций, которые были когда-то в Англии, в англосаксонском обществе, и частично сохранились в Америке на уровне штатов, выборность судей. Потому что там был судья, он одновременно и местное самоуправление, и судья, и полицейский, все одно лицо. Судьи на федеральном уровне все, они не являются избираемыми персонами, они являются персонами, назначаемыми в виде согласия исполнительной законодательной власти и бессрочно, с тем, чтобы он не должен был бы думать о мнении граждан. Вот здесь прекрасная идея. Давайте мы судей будем избирать. Это очень демократично, вот каждые 5 лет. И дальше выясняется, вот судья, у него дело. И вот этот обаяшка, он понимает, что он на самом деле преступник. Но тем не менее общество, как говорится, его страшно любит и кричит, ну как же так, как же мы можем затронуть этого великого режиссера? Да, как же мы можем затронуть этого там великого еще писателя, еще кого-то, спортсмена? И вообще он нам страшно нравится. И другой, да, ну явно как бы он вызывает просто отвращение там и так далее и тому подобное. У всех классовое чутье есть, что, конечно же, он преступник, да, а реально понимает, что либо полиция накосячила, как бы там бывают доказательства собраны с нарушением закона, а значит, они не могут быть приняты судом к рассмотрению, либо вообще преступление на самом деле не доказано, и вообще очень большой вопрос, является ли такой очень удобный для обвинения человек вообще-то невиновным, а иногда так и происходило. Так вот, судья должен выносить свое решение, не оглядываясь на мнение общества. Он будет на нас проклинаем обществом, но он решение будет выносить. И эта история, я вот почему так подробно рассказываю про судебную систему, потому что нам, и почему вообще рассказываю, наверное, и, вот там, и про нашу историю, и про как развивается в других странах, а как, собственно, откуда мы будем понимать, как вообще надо решать те или иные вопросы. Мы когда смотрим, как жить, мы очень часто смотрим, как поступают наши соседи, как поступают друзья, а что говорит литература, а где еще какие-то аналогии. Человек учится, а как наши родители, в первую очередь, поступали в таких и других ситуациях. Вот поэтому мы смотрим, и знаем, и глядим, как это было. История известнейшая, когда на каком-то из демонстраций, это времена Вьетнамской войны, то один из граждан Соединенных Штатов сжег американский флаг. Ну, я представляю, так сказать, да, реакция. Сегодня, если бы у нас это что-то произошло. А ситуация похожая. У них Вьетнам, у нас сегодня Украина. Да? Серьезный военный конфликт. В обществе разные настроения. Ну и, конечно же, Техас, достаточно такой штат традиционно республиканский, нефтяной штат, традиционно крутой, вот, с большой прослойкой немецкого населения, скажем, там очень много немецких названий, исторически немецкое население. Вот, а, естественно, сразу же там припаяли сроки. И дальше дело пошло в Верховный суд. И вот Верховный суд, опираясь на первую поправку Конституции, которая говорит, что Конгресс не имеет права издавать ни одного закона, ограничивающего свободу слова, говорит, человек таким образом выразил свое мнение. Он чужое имущество не сжег, флаг он, это был его собственный. Он никому угрозы не предоставил, не предоставил. Он не призывал там никого к каким-то насильственным действиям, так называемый еще хейт-спич был, который, раскрутка ненависти, это вот особая оговоренность, которая не позволяет использовать свободу слова для подобных вещей. Этого все не было, поэтому все соответствующие решения судов были отменены. И, в общем, это вызвало, как бы я сказал, широкую волну недовольства. Такая же история, я уже рассказывал, ее была в Иллинойсе, в Скоке, где Верховный суд позволил, скажем, такой откровенной фашистской партии провести митинг в нацистской одежде с соответствующей символикой, опять же ссылаясь на свободу слова. И там были, они выбрали этот пригород, поскольку и там в основном проживали большинство евреи. Вот, и это было колоссальное возмущение и судом, и той организацией за права человека по-американски, которая поддержала суд и поддержала соответствующий иск, а возглавлял ее еще этнические евреи. И там, в общем, он получил такое, что трудно даже себе представить. Вот. И тем не менее, значит, его фраза, что я считаю, что наименьший риск, что в стране наступит тоталитаризм, и в тех странах, где самым мгновенно дается ответ по возражению по поводу любого преследования свободы слова. Если вы начинаете это делать, у вас максимальный шанс получить тоталитаризм. И я всегда говорю, очень мудро поступило еврейское сообщество. Да, ответ был очень правильный, что с идеями надо бороться идеями. Государственной дубиной с идеями бороться невозможно. Они там построили музей Холокоста для того, чтобы каждый, кто будет хочет поддерживать эти идеи, ходить с этими свастиками там, и говорить, что это прекрасно, вот пускай посмотрит, во что это выливается. Одно дело там лозунги, а другое дело практика. Вот это реальная практика, во что все это вылилось. Поэтому, возвращаясь к ситуации из Конституции и вот с этими всеми делами, я хочу сказать, что, конечно, Конституция и порядок стоит, когда за него сражается народ. Как еще Гераклит говорил, что значит, народ должен бороться за закон, как за свои стены. И за Конституцию, и за устои в том числе. И вот мы понимаем, что да, мы идем медленной дорогой, да, мы идем, так сказать, не одним прекрасным шагом, что мы сразу же там получим самую лучшую конституцию. Это было все очень просто, да. Провели большой юридический симпозиум, провели голосование, выбрали лучшую конституцию, распространили ее по всем странам, да, и во всех странах наступило счастье. Но это наивно. Понятно, что конституция должна быть немножко на вырост, но она не может отрываться на какие-то там столетия от того уровня культуры, который вы достигли как общество. И она должна учитывать ваши традиции, подходы и так далее. Вы можете нарисовать самую красивую конституцию, коллегиальную, парламентскую, но если каждый начнет сразу оглядываться и спрашивать, где начальник, где вождь, кому смотреть в рот и кто решит все мои проблемы, тогда понятно, что даже самая прекрасная конституция не справится с вашими представлениями, сидящими вот здесь, что страна должна быть организована по принципу вождь и племя. Вот такие темы сегодня мы обсуждали. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Сейчас не уходите, предстоит большое интервью Марата Гельмана, а с вами мы увидимся на том же месте, в то же время, в следующую среду. Всего хорошего, до свидания.